Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире на связи. С вами сегодня в студии Эльвира Чепенко и Надежда Обуденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тема эфира сегодня про самостоятельность. Я сразу вспоминаю детскую рекламу, когда, вернее, рекламу детского питания, когда ребенок выхватывает и все, говорит, я сам, да-да-да. Тема, друзья, сегодня «Я сам, развиваем детскую самостоятельность». Что вы об этом знаете? Или, может быть, какие у вас есть мифы, вопросы, все связанное с этой темой, пишите нам в комментариях, Надежда обязательно ответит. Все, ждем.
А еще напишите о том, как вы успешно прививали самостоятельность своим детям, или что помните о своем детстве, как вы эту самостоятельность прививали вам.
Да, или если не успешно, тоже пишите. Да.
Что вы потом делали, будучи уже взрослыми людьми.
Разберем все эти ситуации. Будем ждать. Подписывайтесь на страничку нашу «Формула семьи» или пишите комментарии там, где вы нас смотрите. В общем, ждем, друзья.
Вы знаете, с самостоятельностью так же, как и со многими другими качествами, ее отсутствие обнаруживаешь в тот момент, когда она очень нужна. И обычно это происходит как раз, когда ребенок уже становится старше. Ну, например, впервые про самостоятельность начинают более активно говорить родители, когда ребенок начинает учиться в школе. Ну, даже, может быть, это не совсем первый класс, да, это ближе к концу первого класса, ко второму классу, когда начинают уже задавать, ну, больше уроков, да, когда от поведения ребенка в школе уже многое зависит, потому что, ну, все-таки в первом классе учителя часто такой реверанс делают в сторону деток, что вот они еще не пристроились к школе, еще не выучили все правила, там, поэтому могут где-то потеряться, где-то задержаться, где-то что-то недопонять, где-то что-то забыть и так далее. То есть учитель все-таки снисходительно к этому отнесется в большинстве случаев. Но во втором классе уже, в общем, никаких преференций нет.
Конечно.
И учитель, и родители все скажут, ну, все, уже пристроился, ну уже давай, уже проявляй ту самую самостоятельность. Причем как бы список самостоятельных поступков, он вполне себе понятный и очевидный. Ну то есть ты должен готовить портфель, собирать учебники на следующий день, ты должен самостоятельно садиться за уроки, ну то есть вообще вот помнить об этом, что это необходимо. Да, ну бытовые навыки какие-то, ну а бытовые обычно до этого уже требовались, да, там, не знаю, почистить зубы на ночь, там повесить одежду аккуратненько на стульчик. Ну, в общем, ничего такого вот прям вот запредельного.
Космического, да.
Но, тем не менее, если раньше ребенок какие-то вещи не делал, ему могли сказать, ой, ну ладно, не сегодня, ой, ну ладно, лишь бы побыстрее, то вот тут уже мы понимаем, что последствия от отсутствия этой самостоятельности совершенно другие. Ну и, конечно, бурным цветом все это расцветает, точнее, необходимость проявления самостоятельности уже в подростковом детстве, когда ребенок сам должен принимать не просто какие-то решения относительно своего быта, но относительно общения со сверстниками, относительно того, куда пойти, куда не пойти, кому сказать нет, кому сказать да. И, кстати, механизм все тот же самый. Да, когда мы говорим нет каким-то нехорошим вещам, ну, ребенок говорит нет, да, или поступкам, не позволяя себе так себя вести. Либо когда, наоборот, ребенок идет на поводу, и когда спрашиваешь детей, ну, ты зачем туда пошел? Ну, все пошли, и я пошел. Или ты зачем это сделал? Ну, я не знаю. И он, правда, не знает, потому что, в общем, он не сделал, механизма этого нет, его не сформировалось еще. Вот, поэтому, опять же, говоря о самостоятельности, да, это все гораздо больше, чем просто ребенок сам кушает или ребенок сам вешает одежду на стульчик. Хотя начинается все с этого. И еще раз хочу подчеркнуть, что, в общем, механизм, да, он тот же самый. Просто степень ответственности и уровень, скажем так, применения тех или иных навыков самостоятельности, он, конечно, меняется с возрастом.
У нас уже есть вопросы. Для начала комментарий зачитаю. Юля нам пишет. Спасибо за информацию и трансляции. Юля, пожалуйста, ради вас, все ради вас, дорогие слушатели. Очень надеемся, что наши передачи вам помогают в построении семейных отношений, в воспитании детей. Мы искренне переживаем за ваши семейные ситуации. И Анастасия нам пишет. Дочке 3,5 года, она рассеянная, долго одевается, засмотрится в одну сторону и забывает, что нужно обуться, а утром в садик торопимся. Как ее сконцентрировать?
Вот, хороший вопрос. Спасибо большое. Это то, с чего я хотела начать. Вообще в развитии самостоятельности, тем более в таком нежном возрасте, два с половиной, три года, когда действительно ребенок уже сам что-то хочет делать, да, мы не просто уже там поощряем его к чему-то, а у него есть вот это внутреннее желание делать самому что-то, он встраивается уже в жизнь, ему даже интересно что-то самому делать, да, то есть я не говорю, что он делает все хорошо, но он проявляет интерес, причем ко всем тем вещам, которые впоследствии вполне возможно он будет, очевидно, недолюбливать. Помощь маме, уборка, протирка, там, не знаю, какие-то другие вещи, там вот избыта, да, вот, и тоже такой момент хотела бы оговориться. Задумайтесь, взрослые, как часто вы окрашиваете какие-то поступки, да, или какие-то действия, связанные с бытом, негативные или положительно, сами, да, даже не подозревая. Ну, например, кто последний поел, тот что делает?
Мыть посуду.
Совершенно верно. Значит, мыть посуду – это
плохо, это наказание.
Совершенно верно. Да. Это то, чего надо избежать. Зачем мы это делаем? Ну, то есть мы сами облекли, скажем так, это действие, сделав его в общем, интересного, ну, или, по крайней мере, нейтрального. Ладно, давайте будем честными. Вот, в какое-то негативное. Вот, поэтому мы следим за тем, взрослые следим, да, чтобы те действия, которые мы хотим, чтобы ребенок совершал самостоятельно, они были раскрашены как минимум нейтрально, не говоря уже о положительном. Итак, первое правило для перепития самостоятельности – не торопи. Потому что, проявляя вот эти потуги, проявляя вот эти первые попытки делать что-то самостоятельно, конечно, ребенок делает это несовершенно и прежде всего во времени. Но есть еще и природно медлительные дети, да, такие, которые в своем мире в каком-то живут, даже немножечко, кажется, периодически выныривают из этого мира. Если вот ребенок нашей слушательницы относится именно к такой категории, то, конечно, это требует усиленного терпения, удвоенного терпения от родителей. Но, тем не менее, все равно не торопи. То есть, давая время ребенку, а, кстати, со временем у трехлетнего ребенка вообще особые взаимоотношения, оно у него течет, не заканчиваясь, его навалом, сколько хочешь. Это у вас часы тикают, а у него нет. У него вагон времени, у него целый день впереди. И вообще вся жизнь впереди. Конечно, он такими категориями не мыслит, но и категориями осталось 5 минут, осталось 10 минут, он тоже еще не мыслит. Поэтому, когда вы говорите «осталось 5 минут», ну, вы фактически себе самому это говорите. Для него это нисколько не весит, эти 5 минут. И вот, кстати, заметьте, да, если у вас ребенок дошкольник, вообще, когда вы говорите ему, там осталось 10 минут, осталось 15 минут, вот лиши взрослого часов и выведи его там за пределы комнаты и скажи, зайдите через 10 минут.
Все зайдут по-разному.
Приблизительно, конечно. 10, ну, 12 минут, 11 минут, ну, 9 минут, там, ну, 8
все-таки
минут.
Все одинаково зайдут?
Ну, приблизительно в диапазоне. То есть у нас внутри уже все-таки у взрослых есть метроном такой, который нам время делает, дает ему вес этому времени. Мы его ощущаем, мы его как бы чувствуем, это время. А у детей нет. У них что 10 минут, что 20 минут, что 30 минут. Это все такая история длиною в жизнь.
Это когда-нибудь, да?
Когда-нибудь. Через сколько? Вот 10 минут – это через сколько? Метроном в голове еще не тикает.
Я помню, как меня мама учила определять время по стрелкам. И вот для того, чтобы понять 10 минут, я вот сидела и следила. Не знаю, можно представить такую картину. Ребенок сидит и 10 минут втыкает в часы. И вот я сидела 10 минут, втыкала в часы. Совершенно и ждала, да, когда эта стрелка коснется, да, вот этой цифры.
И на самом деле это очень хороший поступок вашей мамы, да? То есть так можно обращаться с детками как раз медлительными, которым вы отводите, например, определенное время на делание уроков там, ну, или предмета какого-то. Я всегда советую, поставьте им часы перед носом, большие такие часы, и желательно секундой стрелкой, угу, чтобы они видели, как время идет. Потому что когда мы говорим ребенку «время идет», вот говорю, у вас в голове включается в этот момент метроном, а у него ничего не включается, у него его вагон. И с одним недавно ребенком разговаривала, тоже такой медлительный, мама жалуется, что вот он долго делает уроки, сидит по 2 часа. Вот. Ну и вот беседуем с ним, я говорю, ну вот скажи, ну вот прям вот так тяжело учиться, прям вот так, так трудно, да? Он говорит, да нет, просто вот я сижу, начал делать математику, а потом подумал, интересно, а как живут люди в Австралии? И все, и уехал в Австралию. Насколько он туда уехал, история умалчивает. То есть он вернется оттуда только когда он услышит о крик мамы. О том, что ты сделал математику. И он обращает внимание на свою тетрадку, там написано «домашняя работа». И все. Да. Ну, потому что он был в Австралии некоторое время. Вот. И сколько он там был, он точно вам не скажет, потому что, опять же, метроном в голове не работает еще. Поэтому поставьте часы.
А в каком возрасте он включается? этот метроман?
Он включается, здесь дело даже не в возрасте, а дело в... и в определенной нервной организации самого ребенка. Вот есть такие детки, которых я называю, которые заботятся не о детских проблемах. Дети, которые тревожные такие, они все время спрашивают, а мы не опоздаем? А мы вовремя придем? У нас все нормально. То есть они понимают, что они еще время не могут промерять, да, но так или иначе они об этом уже заботятся, они об этом уже переживают, да, и не дергают взрослого все время. Вот. Это должна быть взрослая проблема. Опоздаем или не опоздаем, если взрослый куда-то ведет ребенка. Да, он берет на себя эту нагрузку. Вот. А это дети, которые вот постоянно заботятся о том, что выходит за пределы их возможностей, за пределы их понимания. Вот. А второй момент. Дети начинают ощущать время более четко и ясно тогда, когда они становятся старше и когда больше прецедентов, связанных именно с отрезками времени. Да? Ну, например, в определенное время у них появляется понятие урока. Урок длится 40-45 минут. Да? Сначала это кажется длинным временем, потом это кажется коротким временем. То есть ребенок начинает понимать, что такое 45 минут. Перемена. Ну, конечно, она всегда короткая. Вот. Но опять же, одна
даже 20-минутная все равно короткая.
Все равно короткая. Поэтому есть перемены по 10 минут, по 15, по 20. То есть отрезка все больше и больше, время нарезается, скажем так, в жизни ребенка, и поэтому он больше начинает ощущать уже вот это время, оно складывается в ощущение, не хочу даже по-другому говорить. Да? Вот такое-то внутреннее такое понимание того, сколько это 20 минут и так далее. Вот. Поэтому это происходит от опыта такого, от встроенности ребенка в жизни, и более того, ну, есть какие-то занятия у него, там тренировка длится час, он понимает, что такое час, да, или когда он начинает понимать время, да, то есть следить за часами, тоже это ощущение складывается, допустим, добирается из точки А в точку Б, на это время, ну, на это уходит час, поездка на метро или на автобусе или где-то еще. Поэтому чем чаще ребенок сталкивается с понятием времени, с ограничением этого времени, тем быстрее он, в общем, самостоятельно начинает это измерять. Ну, так вот, все-таки отвечая на вопрос нашей слушательницы, да, не подгоняем, но если вы действительно ограничены во времени, а ребенок ушел в себя, в свои мысли уехал в Австралию, вот, вы должны все-таки помогать, будить, так сказать. Только не говорите, что делать конкретно. Одевайся, обувайся, там, еще что-то делай, давайте инструкции, да? А просто активизируйте внимание, переключайте его, там, не знаю, Маша, что мы делаем? А вот что делаем, она должна сейчас решить сама. Ну, точнее, вспомнить или продолжить то, что она делает, или вам проговорить, не суть важно. Вот. Но не тыркайте, не дергайте, не давайте инструкцию. Потому что в противном случае, скажем так, самые такие откровенные случаи несамостоятельности детей, там вот мама когда жалуется, там вот вошли в квартиру, что стоишь, снимай куртку, снял куртку, ну что стоишь, снимай ботинки, снял ботинки, ну что стоишь, проходи, мойте руки, он пошел помыл руки, ну что идешь, снимай штаны, иди переодевайся в домашнюю одежду. И вот пока как бы не тыркнешь, пока не скажешь, какое следующее действие, да, ребенок как бы самостоятельно никак не может понять, что делать. Как от этого отвыкнуть? Вот все-таки не сразу, да, то есть ребенок, если он жил в таком режиме, когда его каждый шаг простраивали, не было зоны для самостоятельности, ну, сразу сказать, теперь все сам решай, что ты будешь делать. Он потеряется, он утонет в количестве дел, хотя, конечно, они знакомы ему все эти дела. Вот так, как я говорила, активизировать его внимание. Что дальше мы делаем? А какой следующий шаг? А что еще? Ну, то есть вот мы активизируем, с одной стороны, его внимание, с другой стороны, не даем инструкцию. Да, он сам принимает решение, что он делает на следующем этапе. Вот, поэтому не торопитесь. И второе правило. Скажем так, давайте пространство для собственного решения и для ошибки. Уж какие там ошибки, собственно говоря, особенно если касается дела быта. Да? Ну вот, плохо повесил, оказалось мятым. Утром там или вечером, неважно, когда, попросите его взять, посмотреть, ну, как ты считаешь, вот можно в такой одежде идти, там, ну, ты видишь, все мятно, надо идти гладить, время тратить на это, вот, ну, и потом тоже там, ну, вещь уже поносили, значит, нужно сменить на какую-то другую, ну, неважно, какие там установки в семье есть, да, важно, что ребенок видит, что вот это последствия, и теперь эти последствия вот выражены тем, что мне нужно потратить еще время на глажку там или там на что-то еще. Чтобы вот эти ошибки, да, он мог понимать, что они продукт его поступка, и их нужно исправлять вот с помощью таких-таких действий.
Есть еще очень интересный вопрос от Елены. Сейчас часто говорят, что если с самого рождения не снимать с себя дитя, а бежать на каждый писк и так далее, то он сам раньше отойдет от мамы, и ему легче будет. Любви получит много, в кавычках. Верно ли это?
Ну, в психологии много направлений, и в воспитании детей тоже много направлений, и мнений, люди имеют о них право. Если обнаруживать тут свое предпочтение, свое мнение, да, то я не совсем согласна с этой позицией, потому что, опять же, дети разные есть. Есть те, которые действительно берут столько, сколько им нужно, и говорят, стоп, хватит, ну, условно говоря. А есть те, которые возьмут все, и им никогда не будет достаточно, и они никогда не скажут «хватит». Более того, они возьмут даже то, что им не принадлежит. Да? Рождается ревность с маленькими, с младшими. Да? Или когда мама дарит свои чувства, свою любовь папе или бабушке, заботу какую-то, ребенок может ревновать и включать, скажем так, тут эгоцентрика махрового, говорить, а я, а мне, а мое не умею. Дети, которые не умеют делиться, дети, которые не умеют понять, что чувствует другой, то есть таким заостренной формой эгоцентризма, ну, это тоже продукт вот такого, как правильного воспитания, когда дайте чем больше, тем лучше. И еще, скажем так, что мне кажется наиболее ошибочно в этой ситуации, чем больше он этого требует, значит, тем больше в этом потребность. Опять же, это может случиться так, что этого никогда недостаточно ребенку. И чем больше ты даешь, тем больше он подается ему сигнал, что ты можешь еще это. Опять же, в каждом возрасте любовь по-своему выглядит у детей, да, вот это получение. И ребенку действительно непонятно в определенном возрасте, что как бы я прошу купить мне все в супермаркете, весь отдел с конфетами, мама не покупает и при этом говорит, что любит. Это что за любовь такая? Любит это, когда все покупают, все дают, и он будет требовательным в этом. Но, опять же, есть родители, которые, в общем, считают, что все потребности надо удовлетворить. Поэтому пусть наиграется в компьютер, чтоб тошнило.
Не затошнит.
А не, если не затошнит. Опять же, есть те, кого тошнит, а есть те, кого не затошнит. Поэтому каждый ребенок индивидуален, и в воспитательных своих воздействиях старайтесь подбирать к нему ключик. Да, вот исходя из его натуры, исходя из вашей натуры. Не берите кальку даже с очень прекрасной теорией, которая кажется вам ну, достаточно стройной, достаточно разумной и так далее. Кто ваш малыш? Ведь он уже индивидуальность. Может, еще и не личность, как психологи считают, до определенного, но индивидуальность так точно.
Еще вопрос. Теперь переходим к возрасту постарше. Юлия пишет, 12 лет дочке, чересчур на улице самостоятельная. Ну, типа, я крутая, все дела. Самая обеспеченная среди подружек. Учиться вообще никак не заставить. Переживаю.
Ну, это не про самостоятельность скорее. Да? Это скорее про самомнение. Про адекватное понимание себя самого. И вот, кстати, то, что у ребенка могут не строиться отношения со сверстниками, очень часто является показателем как раз отсутствия самостоятельности. Потому что в отношениях со сверстниками надо принимать решение. Вот я буду играть или я не буду играть. Вот компания или там подружка не играет по моим правилам. А я ей говорю, ну и все, ну и ушла, ну и не буду я с тобой играть, ну и до свидания, ну и все. И ушла. А все играют. Ну и кому плохо-то? Тебе же самой плохо. И вот этот процесс, он очень важен, чтобы он созрел без участия взрослых, произошел без участия взрослых. Потому что ребенок принял сам решение уйти из игры. Да, и все, вы без меня. Он постоял, посмотрел сам все на это. Он осознал, что ему плохо, и ему хочется. Более того, он подумал, как вот ему смириться, как ему вот выкрутиться в этой ситуации. Он пришел и говорит, ну ладно, так и быть. Ну, я буду этим. Ну, или он предложил какие-то, может быть, там, не знаю, компромиссные варианты. Знаете, некоторое время назад наблюдала, значит, такую картину. Играют три мальчишки приблизительно одного возраста. И к ним, значит, пытается пристроиться девочка, тоже их возраста, но у которой своя игра, и которая своя такая напористая. Ну, а что играют мальчишки? То ли там были рыцари, то ли там были роботы, то ли, в общем, там кто-то такой воинственный был. И, в общем, там цари, короли, супергерои там и все остальное. Вот, там еще так это за городом дело было, куча такая сложенные разные стройматериалы, ну, безопасно довольно для детей, но они это используют как вот горку такую определенную. Вот это вот мы, значит, тут вот будем воевать, у нас тут вот, вот война, а девочка такая, я не хочу в войну, я хочу в принцесс. Внутри мальчишки говорят, мы не будем играть в принцесс, мы будем играть в войну. Нет, я хочу в принцесс! Ну, вот это такое вот женское пошло. Вот, ну, парней больше, и они сказали, так, все, мы играем в войну, не хочешь, уходи. Ну и все, ну и иду я от вас. Ночью она надулась, сделала вид, что плачет, ушла. Я, значит, стою и наблюдаю со стороны за всей этой ситуацией. Думаю, интересно, как все это разрулить? Пойдет она жаловаться или что-то? Нет, постояла минуты три в стороне, приходит к ним и уже таким с лицом попроще говорит, ну ладно, но я буду Зена, королева воинов. Вот вам пример компромиссного решения. Вроде как и в принцесс, как-то можно предположить, да, королевой-то она все равно будет. Вот. И вроде как нечто воинственное, что, в общем, устраивало и мальчишек, и они ее приняли в игру. Вот о чем я говорю, когда я говорю о том, что самостоятельность в развитии отношений со сверстниками проявляется очень ярко. Поэтому понаблюдайте, как ваш ребенок принимает решения во взаимоотношениях с детками.
А что можем посоветовать по поводу учебы? То есть в 12 лет не хочется совсем учиться.
12?
12.
Но если уже такое половое созревание, подростковые изменения, скажем так, начались, все-таки 12 лет — это начальный ранний подростковый возраст, то здесь можно что сказать? Что, в принципе, снижение учебной мотивации, оно нормативно. То есть сказать, что ребенок живет в этом возрасте по принципу: ой, мне интересно, расскажите мне это еще, пожалуйста, дайте мне еще задание какого-нибудь. Ну, мы не ожидаем этого от подростка. Но если только в зоне его интересов каких-то, да, если там сохраняется устойчивый интерес какой-то. Вот. А так, в принципе, конечно, у ребенка распадается учебная мотивация, то есть становится более слабой, но зато на первый план выходят другие мотивы. Да, общение со сверстниками, построение отношений, может быть, с противоположным полом, или там самовыражение какое-то, быть таким, как все, или быть не таким, как все, и так далее. Поэтому старайтесь вот эту учебную мотивацию не просто свести к уровню «надо», «должен», да, а постараться показать ребенку, как это все-таки для его статуса, для его успехов, для его, не знаю, системы наград и поощрений, каких-то будет для него это полезным.
Родители часто кормят перспективами в будущем, что если ты будешь хорошо учиться, там, ты поступишь в хороший институт, ты станешь там хорошим, там, тем-то, тем-то. Это вообще работает, нет?
Ну, сомневаюсь. И надо честно сказать, что чаще они не перспективами кормят, а наоборот, скажем так, антиперспективами. Если не будешь учиться, то станешь.
Да, дворником, еще кем-то, да.
Ну, вспомните себя, никогда это не работало. Это там, может быть, пугало в классе в первом, а потом это скорее веселило или просто мимо ушей пропускалось. Поэтому обещание стать дворником или там еще каких-то кар в будущем, опять же, далеком будущем, когда его знает, кто его, где это будущее, там и все остальное. Вот. И я помню, кстати, что в школе, это был, может быть, класс 4 или 5, а наша классная руководительница говорила нам, пожилая женщина, она говорила нам, что мы, вот вы счастливы, вы будете жить в 21 веке после 2000 года. Это был, может быть, 84-85 год, вот так. И я считала, сколько мне лет будет в 2000 году. Получалось что-то там чуть больше 30. Я думала, боже мой, больше 30 лет будет. Старость же какая. Я же уже тогда, мне уже будет все равно, что 21 век. Как жалко, я уже даже не успею понаслаждаться этим 21 веком.
Замечательно.
Вот вам ощущение времени ребенка. Сколько лет?
Да, ты ж старая. Или же... вот эти вопросы в стиле: мама, а ты когда маленькая была, там, ты Ленина видела? Ну, в сегодняшнем...
Да, да, да. Или древность для них, вот да. Это понятие древность. Да, что древний Рим, что как бы перестройка. Приблизительно один и тот же период с точки зрения отношения к этому. Вот, поэтому, конечно, сохраняется, и чем старше ребенок, тем больше в его жизни появляется надо, должен, обязан. Вот. Но что касается учебной мотивации, вещь довольно хрупкая. Поэтому обойдитесь с ней бережно. Вот. И если есть возможность сохранить в этом смысле позитивное подкрепление, да, то есть вот то, что ты будешь иметь преимущества какие-то. Но опять же, не обвешивайте его какими-то преимуществами, которые будут, когда там, я не знаю, ему будет куча лет, и он будет считать, что это уже старость. А сделайте эти преимущества максимально приближенные к нему. Пусть это будет награда, ну, не знаю, там, в конце четверти, в конце года. В виде велосипеда, скейта, там, или что сейчас еще все хотят, сегвея там, или да, других каких-то желаемых всяких вещей. Опять же, да, при условии, что ты будешь стараться, при условии, что ты будешь идти к этой цели. Вот, поэтому и здесь тоже помните, что когда вот вы вроде как даете ребенку какую-то такую поощрительную цель, да, вот я там куплю тебе вот то-то и то-то, поймите, что, опять же, во времени у ребенка это распадается. Вот он неделю на этом драйве, мечтая о сегвее, продержался, через неделю образ сегвея постепенно растворяется, а учеба, в общем, усложняется. Поэтому нужно подкреплять. Вдруг в понедельник, перед тем, как на следующей неделе идти в школу, вы скажете: ой, слушай, я тут такой в интернете нашел с такими данными умопомрачительными этими. Да я тебе вот потом вечером покажу. Вот ты такой хотел или какой-нибудь другой?
Да, или... То есть постоянно подпитывайте интерес.
Подпитывайте, да. Конечно. Помогайте ему удерживать этот образ желаемого, потому что, ну да, вот он начинает распадаться. А мы про дворников или там про хорошие институты впоследствии. Это никого еще не мотивировало.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, мы продолжаем прямой эфир. Ставьте лайки, как сказал диктор, подписывайтесь на нашу страницу. Пишите, конечно, ваши комментарии на сегодняшнюю тему. Сегодня мы говорим про самостоятельность детей. Я сам развиваю самостоятельность у ребенка. Есть такой вопрос, не совсем про самостоятельность, но, возможно, это связано. Полина пишет: у меня сестра 2 года, все, что она слышит, повторяет. Мы ее ругаем, что так нельзя, она не понимает, что делать.
Ну, надо понимать, что повторяет.
Все, что слышит.
Вот, 2 года — это тот возраст, период между 2-м и 3-м годом жизни, когда ребенок очень активно развивается, у него развивается речь. И, собственно говоря, а как ей развиваться, если не через воспроизведение всего того, что она слышит? Просто я понимаю, Полина, что на старших это накладывает некая ответственность следить за тем,
конечно,
что вы говорите.
Конечно.
И это, конечно, не очень радует старших. Вот. Но ни в коем случае не останавливайте ребенка в том, чтобы он в этот период проговаривал, учился. Наоборот, помогайте, поправляйте, предлагайте, задавайте вопросы, показывайте на предметы, на действия, учите компоновать слова. Вот, и, кстати, это прям совсем про самостоятельность, да, потому что ребенок получает вот эту уверенность, да, что, у него, что его понимают, у него получается, у него складывается, он может вести диалог, но не диалог, по крайней мере, быть попонятым или там выполнять какие-то инструкции и похвалить обязательно за это, надо сказать: какой ты умничка. Это тоже такое подкрепление этой самостоятельности. Я сам сделал, и это же положительно, меня же за это похвалили. Кстати, это еще и возраст, когда вот то, что я говорила в самом начале, ребенок хочет делать какие-то вещи, конечно, которые ему еще недоступны. Там помыть посуду, завязать там шнурки или там, не знаю, что-то там, разобраться в чем-то. Вот, и здесь не надо ему запрещать. Говорить: нет, ты еще не умеешь. Это как раз вот сделать все, чтобы самостоятельность не сформировалась. Наоборот, дайте ему возможность, если, конечно, это какое-то неопасное для него мероприятие. Вот, и понятно, что вы перемоете посуду. Понятно, что вы перезавяжете шнурки или там переделаете что-то. Но у него будет опыт того, что он сам что-то делал. Неважно, он сам что-то сказал, рассказал, показал, сделал и так далее. Это очень про самостоятельность. Вот. И следующий момент, может быть, следующий компонент формирования самостоятельности — это такая важная вещь, как инициативность. То есть ребенок хочет что-то сделать сам, и если ему дают это сделать самому, и потом положительно это подкрепляют, да, это развивает вот именно инициативность. А инициативность, кстати, один из компонентов волевой регуляции. Я хочу сделать, мне это надо. я вижу что-то интересное. И здесь, к сожалению, иногда родители действуют ошибочно не со зла, а как бы наоборот из хороших побуждений. Что я имею в виду? Когда, например, ребенка постоянно организовывают, ему постоянно дают что-то, какую-то пищу для размышлений, его постоянно вовлекают во что-то, ему постоянно занимают чем-то, ему что-то показывают, его куда-то ориентируют. И это не дает, это просто не оставляет места для инициативности. Когда ему уж хочется что-то самому, вот он куда-то обратился. Поэтому я встречала деток, которые, ну вот, со слов родителей, да, ходят целый день за ними и спрашивают, а что сейчас будет, а чем мы сейчас займемся? А он говорит, ну, пойди ты поиграй сам. А он приходит, и он не умеет играть сам, он не знает, как играть сам. Да, вот эта вот инициативность, проявление собственного интереса, его фокусировка этого интереса, взаимодействие потом с тем, куда направлен этот интерес, для него совершенно невозможно. Ему нужен все время, чтобы советник какой-то, который его постоянно бы организовал. Это убивает самостоятельность, это убивает инициативность. Вот. И в дальнейшем, да, в дальнейшем все взрослые должны играть вот эту роль. Роль постоянного развлечения, да, и учительница тоже, да, но это может уже в классе чуть постарше, когда там третий-четвертый класс, вот они приходят уже такие... корифеи начальной школы, и вот так садятся, немножко развалившись. Ну, давайте, удивите меня, что сегодня еще учительница сделает, как она сегодня еще раскрасит урок, чтобы мне было интересно. А учитель всегда очень многое завязывает именно на инициативности, на самостоятельности, а ее и нет. И вот поэтому все сводится к тому, что интересно слушаю, неинтересно, все, выключился или переключился на какие-то свои дела.
В Австралию.
В Австралию, да. Это в лучшем случае, а в худшем к соседу начинает.
Есть вопрос про покупки. Вот вы затронули здесь мельком тему, угу. То, что магазин не магазин. Юля пишет, как отучить ребенка от очень дорогих покупок со стороны мамы? Не могу говорить дочке «нет». Кого отучивать-то надо?
Да, я вот не поняла, кого мы отучиваем, дочку или маму.
Тут, да, прикольно. Вопрос хороший.
Ну, здесь, я не знаю, попаду ли я, скажем так, в тему.
А я так понимаю, это мама вот 12-летней дочки, которая чересчур на улице самостоятельная, крутая все дела, самая обеспеченная среди подружек, а учиться не хочет. Угу. Вот, мы уже отвечали на вопрос.
Да, но здесь вот какой вопрос. Родитель, неважно, мама, бабушка, там кто, там кто-то из близких знакомых, который одаривает ребенка дорогими вещами, ну, я так понимаю, что ключевое здесь слово «дорогими». Да, то есть это не просто какая-то покупка, которая порадует девочку, а это что-то, ну, довольно серьезное, да, либо, ну, в 12 лет они уже начинают многие брендами какими-то увлекаться, да, или там какие-то модные гаджеты, им тоже хочется их. Вот, то есть ребенок просит не просто вещь, а ребенок просит вполне конкретную вещь, да, и, как правило, она вот выражена в деньгах, соответственно. Вот, стоит задать вопрос этому взрослому, зачем? Ну, то есть, как бы, какая подоплека этого всего? Но это покупка внимания ребенка, это покупка его расположения, это заслуживание его любви, это просто, ну, страх перед капризами, бывает такое, да, что, как бы, а если не купишь, тогда что? Вообще ничего не будет ни учиться, и в школу скажет, не пойду. Вот. Или это демонстрация своих чувств, единственный способ, который видит родитель, как он может продемонстрировать свои чувства к нему. Да? Вот, ну, купил вещь, вроде как хорошо. С другой стороны, опять же, есть семьи, в которых эта форма отношений, в общем, идет из раннего детства. И к 12 годам ребенок прочно усваивает, что товарно-денежные отношения – это то, чем измеряется, в общем, вот, внутренний план отношений в том числе. А если я этого не получаю, тогда я такое устрою, или тогда я вам покажу, как это будет выглядеть, ну и так далее. Вот, поэтому это, конечно, специфика отношений в каждой семье, но если все-таки речь идет о том, чтобы отучить взрослого, то тут разговор очень взрослый со взрослым. Вот как я сказала, да, заглянуть в мотивацию, что вы хотите. И нужно понимать, что если вы все-таки наберете решимости внутренней такой мотивации прервать вот эту цепь отношений в таком виде существующую, то вы столкнетесь с сопротивлением ребенка. Он будет не понимать искренне, а что произошло. Всегда работала, всегда покупалась, всегда пугались все, когда я пугал. А теперь что происходит? Почему это все перестало это работать? Вот. Если у вас все-таки помладше ребенок, и у вас есть в магазине там вот с ним конфликты по поводу того, что хочу, 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 купи, купи, купи.
Был вопрос от, от мамы 6-летнего ребенка.
Да, вот, кстати, используйте этот момент для как раз воспитания той самой пресловутой волевой регуляции. То есть, ну, у нас же есть возможность какие-то вкусняшки купить, там, лакомство или что-то еще. Предложите ребенку выбор. То есть перед походом в магазин вы договариваетесь, что три каких-то сладких
штуки,
да, три сладости каких-то. Это ты выбираешь, какие. Хочешь вафли, хочешь эмендемсы, хочешь, не знаю, что еще.
Чупа-чупсы, шоколадки, киндер-сюрпризы.
Но только три каких-то вида. Больше все остальное мы не покупаем. Выбери сам. Вот. Поэтому, или там, допустим, я хочу йогурт, и хочу сырки глазированные, и хочу там питьевую какую-нибудь штучку, и хочу киндер-пингви, и хочу того-сего. Сейчас рекламу, в общем, информирую детей достаточно рано о всем, что существует, и все это в красивых упаковках, и вот прям выложено вот тут внизу, и даже тележка есть такая в супермаркете.
Детская, да.
Специальная, куда он может положить свои покупки. С одной стороны, в общем, это очень хорошая практика. Учите выбирать. Пришли в молочный отдел. С одной стороны, даже познавательно очень хорошо. Да, вот йогурт, сметана, творог, все вместе. Это что? Как это называется? Обобщите, да, это молочный продукт или там кисломолочные продукты, да. Ну и так далее. То есть помогите еще ребенку, скажем так, познавательный тут такой момент найти. Но мы не можем купить все. Выбери, пожалуйста, продукт один из кисломолочных и выбери, пожалуйста, один продукт из батончиков. Возьми такой, хочешь такой или такой. Этот, пожалуйста, не-не-не-не, ты же будешь кушать, что тебе нравится. Тут момент выбора, да, а что мне нравится? Обращение ребенка к самому себе. Это тоже к самостоятельности.
А есть вариант, когда вообще, ну как это правильно даже вопрос задать, если это какие-нибудь сладости или молочные продукты, это понятно, а если это магазин игрушек, и вы проходите просто мимо, и вы вообще не намерены сейчас что-то покупать, то в таком случае как ребенку объяснить, что нет, мы вообще сейчас ничего не купим, мы идем в другое место.
Вот это приблизительно так же, как вы сказали. Не вижу в этом тексте ничего.
Поняла.
Ничего неправильного. Вот, другое дело, если вы пошли просто погулять в магазин игрушек, и при этом вы говорите, нет-нет-нет, мы ничего не купим. Это пытка. Вот я вот не очень понимаю, зачем это делается иногда, хотя я такие вещи наблюдала. То есть, например, в какой-то большой магазин с игрушками прийти как в музей. Но для ребенка это невыносимо. Он должен хоть что-то получить из этого, потому что вот это поле раздражителей, которое он видит вокруг, он просто не в состоянии с этим справиться. Поэтому, если уж вы идете гулять в магазин для игрушек, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вы там наградите его за что-то или просто купите, потому что вы его любите и так далее. Вот другое дело, если вы идете каким-то маршрутом мимо, а ему хочется и туда, и там купи, включилось, да, то, как правило, это не важно что, вы проходите палатку с мороженым или вы проходите в магазин игрушек. Он просто настроен, купи хоть что-нибудь.
Включилась там где-то.
Да, программка такая. И тут вы объясняете, что нет, вот мы идем отсюда вот туда, мы заходить никуда не будем. И, кстати, если у нас там все пройдет успешно, и ты будешь себя вести хорошо на обратном пути и так далее. То есть, пожалуйста, сделайте тут положительное подкрепление какое-то.
Как удивительно вообще воспитывать детей, сколько меня всего ждет, я чувствую. Так, какие у нас еще есть вопросы?
Вы ко всему будете готовы уже, Эльвира.
Да, да, точно. Я прям курс бойца прохожу, молодого. Про двухлетку есть еще вопрос. Если в этот возраст проговаривать действия ребенка и спрашивать, то понятно. Ну, то есть это там, а что мы сейчас делаем, что мы сейчас. А дальше как быть, когда он подрастет?
А дальше, когда он подрастет, он уже, во-первых, он будет, он выработает к этому времени уже такую, знаете, систему алгоритмов. Детки медлительные, детки такие, ну, скажем, на своей волне, которых мы с вами назвали, им очень часто нужны алгоритмы. Вот как правило, знаете, решение каких-то математических задачек. Первое, второе, третье. Первое, второе, третье. Им надо просто заучить эти вещи.
Ну, то есть пришел домой, снял обувь, одежду, помыл руки.
Вы знаете, кстати, в интернете очень много по этому поводу, особенно про навыки самообслуживания, всяких стишков даже таких, вот просто коротких вещей, которые с детками заучиваются. Да, и вот ты вошел, снял одежду, снял ботинки, пошел в ванну, помыл руки и сел за стол. Ну, вот что-то такое. Вот. Поэтому какое-то время для заучивания, да, мы можем помогать ребенку и проговаривать это, и заучивать это, и руководить им. Но опять же, не для того, чтобы ой, побыстрее бы сделал, ой, скорее бы это закончилось. А с точки зрения, чтобы он действительно выработал какой-то механизм. Вот говорю еще раз: медлительным деткам, таким, с таким темпом работы нервной системы может быть, иногда даже раздражающим других очень подвижных людей, очень важно иметь алгоритмы действий. Тогда половина вещей будут у них просто вот автоматически, что называется, получаться, и это не будет требовать их внимания постоянного такого. Вот. Но с другой стороны, опять же, вы же взрослый, вы же рядом с ним, вы же ему помогаете быть самостоятельным. Пристройтесь к его темпу. Вообще проанализируйте себя. Вы не тараторите, вы не быстро говорите. Вы не обрушиваете на ребенка на единицу времени 10 правил, 10 руководств того, как происходит. Я, по-моему, рассказывала как-то в эфире, что была у одного малыша, на которого мама очень жаловалась, что вот он такой вот никак не выполняет никаких действий, невнимательный там и все остальное. Малыш учится в первом классе. Вот, и при этом тянет огромную нагрузку учебную, там, внеучебную и все остальное. Вот, но я сначала с мамой поговорила, и как раз во время нашего разговора в комнату зашел он. Зашел, вот только вошел, только остановился при входе, и вот мама дальше обрушивает на него как бы вот такой монолог. Ну что ты зашел? Ты вот пришел, ты не переоделся. Давай переодевайся, одень вот эти штанишки. Вон они висят, эти штанишки. Что, не видишь? Нет, ты же сам их туда повесил. Ты их возьми. Не, вообще лучше эти не одевай. Сегодня прохладно. Одень лучше вот эти. Ну что? И потом она ко мне обращается. Ну вы видите, что он стоит и молчит. А что ему делать? Он придавленный, он просто придавленный к полу. Вот всем этим потоком информации, это я сейчас его как-то так поджала, да? А мама...
Слушайте, да, мне даже с трудом было уследить. Та-та-та-та-та-та-та-та. Что да. хочет мама?
Да, и он тоже. И вот он замер в дверях, руками стоит, развел и просто стоит. Он ничего, он даже двинуться дальше не может, потому что он еще даже не понял, ему надо проходить или не надо проходить. Вот, поэтому иногда вопрос-то не во внимании даже детей и не в самостоятельности, а в обилии наших инструкций, которые падают на ребенка, и он просто в них не в состоянии сориентироваться.
Я помню, на эту тему тоже в интернете читала рассказ или историю реальную какой-то мамы, как она сделала. Мне ребенок хотел по дороге до садика все разглядывать, особенно если это весна и лето, то есть зимой только в снегу поковыряться можно, а весной цветочки, букашки, заборы, еще что-то, неважно. И вот они договорились, что утром, когда мама спешит, мы идем с темпом мамы, а вечером, когда мама забирает, мы идем с темпом ребенка. Так вот утром там дорога до садика занимает 10 минут. Днем дорога от садика до дома занимает 1,5-2 часа, потому что мама с ребенком останавливается на каждом углу, у каждого цветочка. Ну вот куда ребенок хочет идти, туда вот он идет, смотрит, что-то изучает, спрашивает и так далее. Как относитесь к этому?
Замечательно. Вообще вот эти вопросы: а что ты хочешь? А что тебе нравится? А как ты думаешь? А как ты считаешь? Это очень важные вопросы для формирования самостоятельности. Но на них надо столько времени и терпения. А по-другому самостоятельность не возникает. Опять же хочу сказать, что она нам очень требуется тогда, когда она реально вот уже нужна, когда на ней много что строится. Но самостоятельность проходит путь формирования. Поэтому, начиная вот с раннего возраста, да, вот с периода года до 3 лет, называется раннее детство, вот оттуда мы уже даем потихонечку ребенку что-то. Причем, заметьте, он с самого начала, он хочет этой самостоятельности. Он просит ложку для того, чтобы поесть самому. Кто когда-нибудь давал ребенку самому поесть там гречку?
Гречка была везде.
Да. Да, да. В интернете много картинок. Я всегда думала, вот родители, которых выкладывают, они видят это забавным, как это здорово. То есть да. Это не вызывает у них отторжения, это не вызывает у них раздражения. Это смешно, что вот он ел гречку, а теперь мама будет мыть всю кухню.
Это грустно, но смешно.
Да, да, да. То есть родители со всей ответственностью к этому подходят, не понимают, что это им мыть кухню потом. Но по-другому самостоятельность не формируется. Да, в самом определении даже самостоятельность, в ней действие заложено. Это не теоретическое знание. Это практика жизни. Поэтому чем больше вы будете отзываться на ребенка, на ребенкина, а я хочу, а дай, на какие-то такие вот позывные, когда он хочет встроиться или что-то попробовать, тем проще эта самостоятельность будет, чем гармоничнее она будет формироваться. Будьте внимательны.
Есть очень хороший вопрос от Валентины. Мне кажется, он как раз про инициативность, о которой вы говорили. Она спрашивает, что сделать, чтобы ребенок сам захотел, ну, чтобы у него как-то, вот как Валентина написала, торкнуло в голове, посуду помыть или уроки надо пойти сделать. Неохота, но надо. Или что-то еще. Я имею в виду планирование такое. Ребенок учится в 4 классе, девочка.
Вот в самом вопросе ответ. Планирование. То есть когда мы с ребенком, не знаю, вы укладываете ее спать там вместе какое-то время вечером есть или утром, когда будете в школу там. А что мы будем делать сегодня?
Но мы же не можем расписать весь день. То есть пришла со школы, переоделась, помыла посуду, сделала уроки.
А почему говоришь? Нет?
Можем.
А что не так? Или это, или это какие-то очень сложные вещи? Обычно расписание ребенка и так выверено. Ну, то есть мы знаем, когда и во сколько она вернется со школы. Мы знаем, что нужно делать уроки. Мы знаем, что есть место домашнему труду какому-то. Мы знаем, что есть место играм, там, и отдыху, прогулки и так далее. Но не так много вещей для ребенка начальной школы выходят за пределы планирования, вываливаются тут. Ну, там, мы не пойдем гулять, если будет плохая погода. Да, ну, там будем развлекаться дома и отдыхать дома. Там лишний раз посмотрим что-то или там поиграем во что-то. А так в основном, конечно, мы можем проговорить с ребенком день. Проговорили, помогли сформировать образ этого дня и отдайте этот образ ребенку. А дальше начинается поле для самостоятельности. И опять же, не торопитесь ругать, потому что не все он может выполнить, не все он может запомнить. Где-то чуть-чуть напомнили, где-то намекнули, сказали: а что-то я не помню, там ничего у нас в плане-то не было, о котором мы с утра говорили. Вот, то есть дайте возможность ребенку самому, скажем так, догнать что-то еще. Вот, но так или иначе помогите ему внутренне вот удержать тот объем времени, день, например, да, в поле своего внимания для того, чтобы насытить его тем, чем нужно.
У нас есть под конец эфира два удивительных вопроса про одно и то же, но с абсолютно противоположных сторон. Мария нам написала, и слушательница нас не подписалась, ну, пока, или не вижу, да, имени. В общем, суть в чем? 5 лет мальчик и 5 лет девочка. Мальчик говорит: «Оденьте меня», девочка говорит: «Я хочу одеваться сама». И родителей в обоих случаях это не устраивает, потому что мальчик...
Обменяйте их контактами. Мне кажется, у них есть чем друг другом поделиться.
100%, потому что мальчик, получается, к 5 годам не самостоятельным, а девочка, там проблема в том, что вот мама считает, что у нее все платьишки красивые, но вот когда мама ей подбирает вот платьишко и дает, девочка говорит: нет, я не надену, если ей это не нравится. И происходят такие конфликты. Слушайте, удивительно, да, но что делать?
Да, я часто сталкиваюсь с тем, что родители одних детей довольны каким-то, точнее, недовольны каким-то поведением, о котором другие только мечтают и думают: мне бы вот того же. Вот. И недовольны тем, что у них есть. Но на самом деле ответ прост и в том, и в другом случае. В случае с девочкой, которая хотела бы выбирать сама одежду, дайте ей такую возможность.
Даже если с нашей точки зрения это выглядит нелепо.
Это как раз вот те ошибки милые, о которых я говорила, которые мы можем себе позволить допустить. Да? То есть мы можем порассуждать, сказать: а как ты думаешь, вот это к этому подходит? А как ты думаешь, вот это вместе это красиво? А как ты думаешь, тебе это идет? Ну, вообще, когда речь идет о вкусе, да, это такая эфемерная категория, с которой очень тяжело рассуждать очень конкретно, да, то есть это не размер ботинок. Вот, поэтому мы предлагаем ей свой вкус, мы предлагаем ей свое суждение, мы предлагаем ей свой образ красивого. Но если мы хотим самостоятельности, мы оставляем поле для нее. И тут, в этом поле, да, мы можем задействовать даже других взрослых, да, бабушку попросить прокомментировать это или папу вечером прокомментировать. Только, сами понимаете, не таким образом: боже мой, ну ты и вырядилась сегодня, кто это тебе сделал? Вот если папа обратит внимание на и скажет тоже так же очень корректно: да, как ты думаешь, вот это вот вообще вместе, может, в следующий раз ты попробуешь еще и вот так, и так далее. То есть отдавая ребенку пространство проявить самостоятельность в другом. У меня в саду, когда я работала, один раз пришла девочка в группу, заходит, она сменку взяла мамины туфли на 7 сантиметров каблук, и вот она в этих туфлях заходит, плечами, знаете, поводит так вот, как это дефиле такое, вот, и горда-горда собой, а в дверях стоит мама, руками разводит, головой мотает мне, что типа как бы я ничего не могла сделать, она взяла на сменку эти туфли, и был целый скандал. И вот она ей разрешила прийти в этих туфлях, и, конечно, у нее ноги с них сваливаются, проваливаются, она с них падает, и она думала, что сейчас все дети от восторга умрут. А дети начали смеяться, конечно же, потому что все это неуклюже и некрасиво. Она расплакалась, туфли вернули на место, но инцидент был исчерпан. следующий раз она пошла и переодела просто свою сменку. Поэтому вот если вы можете дать вот такие какие-то милые пока еще безобидные ошибки совершить ребенку и на них научиться, это самый лучший материал для формирования самостоятельности. А по поводу второго молодого человека, опять же, понимаете, что это путь определенный. То есть вот он не самостоятельность, которая вам не нравится, сформировалась. Для того, чтобы сформировать самостоятельность, нужно сначала разрушить не самостоятельность, а потом на этом поле сформировать самостоятельность. То есть вы удвоили немножко себе работы здесь, но придется это делать, если вы хотите обратного результата.
А как?
По ступенькам, по кусочкам. Сначала ты делаешь сам это, потом сам... Да, хорошо, я тебя одеваю это, но это ты одеваешь сам. Нет, нет, нет. Ну, кстати, 5 лет тот возраст, когда можно уже сказать, знаешь, что мальчики ботинки одевают сами. Ты видел, чтобы мужчины когда-нибудь женщинам одевали ботинки?
Женщины, мужчины.
Да, да, да. Ну, то есть как такой же гендерный аспект вести сюда. Или, ну, вообще-то взрослые, да, потому что для детей...
Ты же взрослый,
ты же взрослый, но большие-то уже это сами все делают. Ну, я даже не знаю, что скажут там, если увидят, что большой такой мальчик, и сам ты придешь и скажешь, а я сам это сделал. Ну, то есть вот поиграть на каких-то вот таких сторонах ребенка, которые... для этого возраста будут активными.
Друзья, у нас закончился эфир, я совсем, да, заслушалась. Надежда, спасибо за ваши вопросы, что были с нами. Мы сегодня говорили о самостоятельности. Слушайте нас каждый будний день в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.